nikto iz латышей не делит розенталов как-то по жанрам.
Обычно говоря о райнице, всегда начинаем со слова «мило».
Александр Лейманис говорил, куда ты вообще суешь голову в петлю? Там все негативные персонажи.
Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно.
Культурный код.
Я, Рита Болотская, переехала в Латвию недавно, изучаю культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче. Рижане привыкли к своему центральному рынку, поэтому забывают им восхищаться. Зато для приезжих это яркая достопримечательность, экскурсионный объект. По рынку постоянно ходят группы туристов, и на их лицах восхищение. Как вы уже, конечно, поняли, сегодняшняя программа посвящена центральному городскому рынку. А начнем с истории, с 1571 года. Именно в этом году главный рижский рынок переехал с Ратушной площади на набережную Даугавы и стал называться, соответственно, Даугавмалас Тиргус. Вообще, в средние века в Европе все ратушные площади были одновременно торговыми. Это считалось нормой. Просто рижский рынок очень уж разросся, поэтому в 1571 его и сдвинули к реке. Занял большую площадь – 22 тысячи квадратных метров. Чтобы вы могли представить, о каком куске набережной идет речь, использую современные реалии. Рынок раскинулся от президентского дворца до улицы Марс. Сталю. Просуществовал там почти 400 лет, до 1930 года. Сохранились потрясающие фотографии, сплошные длинные ряды темных приземистых лавок, телеги, лошади. Там торговали всем. Этакий город в городе, который к началу 20 века совсем перестал отвечать санитарно-эстетическим требованиям. Было очевидно, Даугавмалас Тиргус свое отжил, надо его сносить. И в 1922-м Рижская дума объявила конкурс на строительство нового современного рынка. Победил проект архитектора Паула Дрейманиса. Причем исходным условием конкурса было использование ангаров от дирижаблей, которые остались на юго-западе Латвии в поселке Вайноде после Первой мировой войны. Рассказывает постоянный эксперт культурного кода, замечательный рижский гид Сергей Иванченко.
Там находились ангары цепелинов немецкой армии. После Первой мировой войны они остались в качестве некоторой компенсации для Латвии, и они принадлежат латвийскому государству. И город Рига у государства выкупает эти ангары. Теперь хороший вопрос. Сколько ангаров для цепелинов было в Вайнёде?
Может быть, 6?
На самом деле было 2 ангара. Ангары имели красивые названия – Вальтер и Валхалла. И когда покупали эти ангары, то было принято решение использовать металлические фермы, которые были при строительстве этих ангаров. То есть использованы только металлические фермы. И вот смотрите, было 2 ангара, построили 5. Просто назову вам несколько цифр, чтобы, ну, как бы это стало понятно. Дело в том, что размеры у тех ангаров, которые были, ну, вот такие. 240 метров на 46 метров на 38 метров. То есть 240 метров в длину, ну, высота 38 метров. Это чтобы так себе представить. Крест на Христорождественском соборе на высоте 40 метров. Да? Что получается сейчас? Сейчас получается не 240, а 76 метров. Не 46 метров, а 35 метров. Ну и высота 20,5 метров. То есть в 2 раза ниже. Просто летательные аппараты, они очень большие. Но использовали только вот эти вот фермы. Этого хватило для 4 павильонов для розничной торговли. И один ангар был построен для оптовой торговли.
Это тот, самый большой.
Да, это тот, где сейчас мясной павильон. Вот чем интернет плох. Начинаешь что-то искать в интернете и там читаешь, что в Риге сохранилось 5 ангаров для дирижаблей. Во всей Европе их не так много, в Риге их целых 5. На самом деле ни одного. Использованы конструкции от 2 ангаров. При этом, кроме вот этих металлических ферм, использованы 15 1300 кубометров бетона, 60 тысяч бочек цемента и 6 миллионов кирпичей. Это кроме вот этих металлических конструкций. Когда мне говорят 6 миллионов кирпичей, мне очень трудно представить, что такое 6 миллионов кирпичей. Я думаю, что вряд ли кто сразу может представить. Ну, видимо, много. Но есть один хороший пример. Если построить стенку высотой в 5 метров, толщиной в 1 метр, то это было бы 7 километров. Вот это уже как-то более ощутимо, да? При этом, когда начинают строить вот эти вот ангары, очень тщательно выбирается место, где будет новый рынок. И, во-первых, он рядом со старым городом, то есть это не очень сильно влияет на те привычки, которые есть, потому что если бы он был бы где-то за Двиной, большой новый рынок, насколько бы люди быстро привыкли бы к этому, а так достаточно близко. Во-вторых, все трамвайные линии, которые тогда были в городе, маршруты были проложены так, чтобы проходить мимо рынка. Кроме этого, он построен на берегу городского канала с той целью, что товары можно привозить в том числе на лодках или на специальных плотах. И есть три выхода туда, к каналу, чтобы...
С автовокзала видны да. они.
И что еще важно было, рядом находилась железная дорога. И в тот момент, когда построили новый рынок, была такая железнодорожная станция, которая называлась «Рига-рынок».
Станция «Рига-рынок» находилась практически на крыше павильона «Мясо». У этого павильона, и так самого крупного, стоящего перпендикулярно четырем другим, сбоку большая прямоугольная пристройка с дебаркадером. Вот по ее поверхности и шли рельсы. Остановка аккурат на краю здания. Дело в том, что до Второй мировой войны этот павильон использовался в основном для оптовой торговли. Мясо поставлялось в огромных количествах. Товар сразу лифтами выгружали в машины и отправляли в магазины или на переработку. Какая-то часть шла в розничную торговлю. Под конец Второй мировой и павильон, и станция на крыше были разбомблены. Их отстроили заново. Но после войны торговля оптом уже не велась, так что станцию решили не восстанавливать. Осталась пустая площадка. Впрочем, рельсы были видны до середины 90-х. А сейчас в павильоне «Мясо» есть кафе, которое называется «Перрон номер один», оформленное в стиле вагона-ресторана. Дань памяти станции «Рига-рынок».
Итак, в 1922 году Рижская дума утвердила проект Дрейманиса. Вскоре приступили к строительству. Правда, через несколько лет выяснилось, что у города маловато средств. Объект заморозили. Потом опять возобновили работу. Весной 1930-го павильоны уже стояли. В точности так, как стоят сейчас. Четыре параллельно, один перпендикулярно. У каждого своя специализация, свое название. Рыба, овощи, гастрономия, молоко и мясо. Проект Паула Дрейманиса можно назвать идеальным. Рынку скоро 100 лет, но за это время в нем ничего принципиально не менялось. Ни в наземной части, ни в подземной. Только текущий ремонт, необходимый всегда любому строению. Между прочим, компрессор, благодаря которому работают холодильные камеры под землей, был поставлен в 1929-м, и до сих пор он там. Правда, в 70-х его заменили, но не потому, что сломался, а потому, что потребовался более современный вариант. Теперь стоят рядом. В общем, весной 30-го павильоны были фактически готовы, а работать начали в ноябре того же года. С 10 ноября 1930-го рынок на набережной Даугавмалстыргус официально прекратил существование. Все переместились в новые, необычные, красивые помещения. Продолжает Сергей Иванченко.
Если говорить про архитектуру, то это арт-деко. Ну, такие геометрические, там разные изыски можно увидеть, в том числе и вроде бы пилоны, вроде бы колонны, на самом деле геометрические красивые фигуры. На тот момент, когда строят рынок, считается, что это самый большой и самый современный открытый рынок в Европе, 1,6 гектаров под крышей.
Да, там же территории еще и не под крышей, внутри, и... это тоже рынок.
Да, но мне кажется, что вот крытый рынок, он до сих пор самый большой в Европе. Общая площадь рынка 72,3 тысячи квадратных метров. Это много. 3000 рабочих мест, 3000 продавцов могут там работать. При этом примерно около 200 человек работники самого рынка. Ведь рынок – это инфраструктура, это так же, как порт, который должен обеспечивать для того, чтобы корабли могли пришвартоваться и разгрузиться, товары могли бы храниться. Вот точно так же есть территория рынка, есть работники рынка, но и есть огромное количество рабочих мест, где можно торговать. Причем надо сказать, что в тот момент, когда рынок запустили, он абсолютно изменил характер посещения рынка. Если раньше вот этот рынок, который был на набережной, про который писали тысячи крыс и миллионы мух, как правило, отправляли прислугу на этот рынок, чтобы они там что-то купили, то с новым рынком, ну, теперь уже сами хозяйки надевали что-то поприличнее, шли не только закупиться чем-нибудь, но и других посмотреть, себя показать. Так что да. Ну и еще по поводу того, что это был самый современный рынок, значит, представьте, есть торговые площади, но под рынком находится еще практически целый городок. Самый длинный туннель, который идет через все павильоны, 337 метров.
Это служебный такой подземный.
Да, это можно спуститься в рыбном павильоне, например, и выйти в конце мясного павильона.
Просто так нельзя это сделать только с экскурсоводом?
Просто так нельзя, посторонним вход не приветствуется, скажем так. Тем более, что везде есть камеры, и охрана рынка, она, слава богу, работает достаточно хорошо. Поэтому тем, которые туда попадают, они могут себя полностью в безопасности чувствовать. Но про современные. Значит, во-первых, электричество есть. Раз. Во-вторых, есть вентиляция. В-третьих, есть лифты.
С самого начала.
То есть все павильоны лифтами соединены с подвалами. Плюс есть морозильные камеры. Этих морозильных камер было, да и есть, чуть более 30. С самого начала распределяются морозильные камеры по группам товаров. Ну, понятно, селедку вместе с молоком в одном помещении хранить не будут. Но вот об этом думают и для того, чтобы как можно более свежие продукты сохранялись. Когда строят павильоны, то их соединяют между собой. И как писалось вот в 30-х годах, это сделано для того, чтобы не мешать циркуляции посетителей во время неблагоприятных погодных условий. То есть, если бы павильоны между собой не были бы соединены, то ты пришел купить молока, там дождь или снег, и что еще туда перебегать? Нет, я там молочко купил и домой. Или хлебушек купил и домой. А так ты можешь прогуляться по всем павильонам, посмотреть все, что ты хочешь. Да, оставить больше денежек, но это на благо всем.
Над рынком почти что нависает здание Академии наук. Его видно отовсюду. И появилось это здание именно благодаря рынку. Его надумали строить в 1951 по образцу московских сталинских высоток. Назвали «Дом колхозника». Предполагалось, что здание станет форпостом колхозного движения, аграрным научным центром, где колхозники будут отдыхать и учиться. Активное строительство началось в 1952-м, но через год умер Сталин, а пришедший на смену Хрущев никакого интереса к дому колхозника не проявил. Недостроенный объект передали Республиканской академии наук, чтобы завершала за свой счет и забирала себе. К 1960-му академия справилась. Мощное здание. 21 этаж. Конференц-зал на 1200 мест. Учебный комплекс на 1500 человек. Звезда на шпиле. Была. После восстановления независимости Латвии звезду, конечно, сняли. Несмотря на то, что ни один колхозник в качестве постояльца никогда в этом здании не жил, рижане помнят историю создания. Нет-нет, да и скажут. Вон он, наш дом колхозника.
Каждый день центральный рижский рынок посещают 50-60 тысяч покупателей, а в праздники вдвое больше. Рынок работает без выходных с 7:30 утра до 6 вечера, в воскресенье до 5. А потом, допоздна, точнее даже до рассвета, разрешена так называемая ночная торговля. Не в павильонах, но во дворе, под навесами. Выгодная и продавцам, и покупателям, без наценок за аренду и услуги перекупщиков. Когда строили новый рынок, снесли два красных амбара в районе Спитери. Амбары стоят вплотную к рынку. Некоторые даже думают, что это единый комплекс. Однако амбары были построены еще в XIX веке для обслуживания железной дороги, хранения товаров. Сейчас реновированные амбары гармонично соседствуют с рыночными павильонами. С какой стороны ни посмотришь – красиво. А когда будет достроена магистраль Rail Baltica и облагорожено все вокруг этого объекта, станет еще красивей. Так что в 2030-м отпразднуем вековой юбилей рынка в новом антураже. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.
Культурный код.